А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Боткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Продолжаем следить за новостями, следить за московскими пробками. Обсуждаем главные темы этих дней. В этом часе у нас одна тема в рамках программы «Своя правда». И это, безусловно, главная тема сегодняшнего дня. Впрочем, главной темой все это стало, насколько я понимаю, вчера вечером. Ну, когда основные предложения по кадровым перестановкам в высшем руководстве государства были так или иначе озвучены. В 9 вечера, вот тут Виталий 618 уточняет, в 9 вечера, да. Но до этого тоже уже были предложения, и все эти кадровые перестановки мы будем обсуждать в рамках программы «Своя правда». Будут голосования, все это да. Но сначала давайте пробки, 3 балла прямо сейчас, 3 балла обещают нам в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Главные проблемы на карте московских пробок по-прежнему это третье кольцо на севере и северо-западе, то есть, грубо говоря, от метро Беговая до метро Рижская. Еще появилась дополнительная проблема в районе пересечения северо-западной и северо-восточной Хорта, ну, то есть это где-то, где в районе станции метро Владыкина и метро Окружная. А проблемы в районе пересечения Московской кольцевой автодороги и Варшавского шоссе никуда не делись. Они остаются, там многокилометровые пробки. Впрочем, внутренний МКАД, большие проблемы и, видимо, основная пробка – это пересечение Московской кольцевой и Калужского шоссе или улицы Профсоюзная. Имейте это в виду. В целом, 3 балла по городу. Срочное сообщение – это в некотором смысле тоже тема, которую мы будем обсуждать сегодня. Сергей Нарышкин, кандидат на пост директора службы внешней разведки, в эти минуты прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации профильного комитета по его переназначению на эту должность. После инаугурации президента очень много кадровых перестановок. Ну, вот это тоже, кстати, отдельный вопрос, который мы будем обсуждать. Очень много, очень мало или не очень много. На самом деле больше переназначений. Здесь в студии у нас сегодня... Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь же Александр Коньков, доцент финансового университета при правительстве России. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
К нам еще присоединяться будет Владислав Шурыгин, военный эксперт, и Иосиф Дискин, но это ближе к концу программы. Два вопроса у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первый вопрос, сейчас я найду... выложили эти голосования. Давайте посмотрим. Параллельно приходит сообщение о том, как потихоньку вице-премьеров уже Государственная Дума утверждает. Кто, на ваш взгляд, должен стоять во главе Министерства обороны, спрашиваем мы нашу аудиторию. Гражданское лицо, профессиональный военный, эффективный управленец, неважно, военный или гражданский, и вам все равно. А второй вопрос. Каково отношение к предложенным персональным изменениям в руководстве страны? Положительное, отрицательное, неоднозначное, и мне все равно. Подводите итоги, будем через 50 минут, ближе к 6 вечера. Начинаем. Игорь Шатров, первый вопрос. Каково ваше отношение к предложенным персональным изменениям? Это было неожиданно, это интересно, это положительно или вам не понравилось?
Ну, это интересно, наверное, скажем так. Но тем более изменений мало все-таки.
Все-таки мало?
Мало, конечно, но практически нет изменений. Изменения в основном такое вот сенсационное, как бы, да, то, о котором все говорят, это изменение в силовом блоке. И то оно одно, всего одно изменение в силовом блоке, но оно, тем не менее, сенсационное в свете происходящих событий. То есть на фоне вот всего... Если уж что-то и ожидали, только не это. Вот. Что касается перемен в гражданском блоке, ну, они все такие, тактического характера или, наоборот, стратегического в том плане, что кто-то подрос, да, то есть деятельность, например, там, министра Патрушева или министра Мантурова, она отмечена новой должностью, да, ростом по карьерной лестнице, и это говорит об успехах на предыдущие годы работы. То есть все, что происходит в гражданском блоке, оно такое, ну, как бы нормальное, спокойное, последовательное. Следовательно, вот какие-то изменения могут произойти в принципе, в работе только лишь, наверное, Министерство обороны, потому что там, ну, такая кардинальная замена военного, ну, относительно, кстати, военного все-таки. Все-таки это был бывший министр МЧС до этого, до того, вот, а на гражданского, совершенно гражданского экономиста, причем экономиста-стратега. Вот это, конечно, серьезно.
Это Игорь Шатров, Александр Коньков, что скажете вы?
Я согласен, что, безусловно, в персональном плане, наверное, правительство в минимальной степени изменилось, хотя стратегически все-таки медленно, но верно, наверное, это будет другое правительство, в силу того, что первый вице-премьер все-таки это значимая фигура. Если мы ретроспективно оценим прежнее правительство по первому вице-премьеру, посмотрим на то, кто это был, то, как правило, это все равно были в последние годы финансисты, экономисты. Промышленник, первый вице-премьер, наверное, в последний раз был в правительстве Примакова только. И в этом плане это определенная смена акцента деятельности правительства. Но плюс Белоусов, безусловно, он, хоть его и называют сегодня, особенно в западных медиа, активно технократом, он в конечном счете все-таки идеолог. И в этом плане была тоже его важнейшая функция в прежнем правительстве. Сегодня вот этой функции, наверное, так или иначе не будет. Но она будет реализовываться в Министерстве обороны, что, наверное, сегодня действительно в большей степени востребовано.
Вы тоже полагаете, что это несерьезные изменения в правительстве?
Это символические в плане персонали, еще раз повторю, но для модели правительства это будет определенное изменение.
Так, теперь еще про изменения в правительстве. Сначала про новых вице-премьеров. Вот Новак, нет, Патрушев и Савельев, прежде всего, надо, наверное, об этом говорить. В чем смысл? То есть Патрушев, который руководил, Дмитрий Патрушев в данном случае, который руководил сельским хозяйством, теперь будет продолжать уже вице-премьером руководить сельским хозяйством, при этом появится еще и министр сельского хозяйства.
Ну, это говорит, в принципе, во-первых, об оценке его работы на предыдущей должности, и как же еще иначе расти по карьерной лестнице, ступенька вице-премьера. Не,
подождите, то есть он будет руководить тем же, только теперь в новом статусе?
Ну, во-первых, у вице-премьеров несколько другие задачи, чем у министров.
Это важно, и объяснить.
Вот, и вице-премьеры, они занимаются в том числе стратегическими планированием, и они комплексно подходят к вопросу. То есть они, ведь у него в подчинении будет не только Министерство сельского хозяйства, а ряд других ведомств. Это раз. Плюс, ну, в частности, вот та же экология, да, вот как мы... Экология — это уже природопользование. Природопользование — это уже недра, да, мы начинаем и смотрим, как расширяются полномочия. То есть полномочия Патрушева расширились. Это первое. Второе. Он может выстраивать деятельность тех отраслей, которые ему поручены, в широком контексте, то есть не узко направлено, да, интересы аграрной отрасли, а целого блока отраслей, которые в целом являются, ну, не знаю, там, существенным сегментом экономики. И это, ну, путь на пути, вернее, это ступенька на пути к еще более высоким должностям, о Патрушеве много чего говорили.
Это и, правда, но...
И видят его, в принципе, даже на еще на более высокой должности, поэтому у него сейчас есть все шансы показать, то есть, условно, еще раз, два момента. Либо это просто карьерная история, да, вот он должен пересидеть определенное время для того, чтобы подняться еще выше. Либо это, ну, просто человек еще и подрастет как профессионал, а дальше уже могут быть и другие направления.
Игорь Шатров, Александр Коньков, тоже можете объяснить все-таки? Ну вот, хорошо, про Патрушева поговорили, давайте тогда про Савельева поговорим. Это же та же самая история. То есть он был министром транспорта, а теперь он занимается тем же транспортом, но уже как вице-премьер. Разница-то в чем?
Вы знаете, я думаю, что вообще в целом вот будет заметен акцент на то, что это будет правительство не министров, а вице-премьеров, потому что мы видим, насколько отрасли, подвластные определенным вице-премьерам, становятся все более и более именно вице-премьерскими. То есть, если в предыдущем правительстве все активно обращали внимание, например, на Хуснуллина, который был, отвечал за всю стройку, несмотря на то, что есть министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, да, но он как-то был в тени вице-премьера, потому что вице-премьер открывал все, что можно было построить. То же самое сегодня будет развиваться вот по тем отраслям, которые... Транспорт, в первую очередь, потому что логистика, безусловно, это важнейшее направление, которое связано с новыми нацпроектами и с новыми приоритетами, которые есть у страны, да и, безусловно, в условиях боевых действий, безусловно, мы тоже понимаем, что здесь транспортное обеспечение должно быть, ну, работать как часы и даже быстрее. Что касается других вице-премьеров, вернее, в данном случае новых министров, которые приходят из губернаторского корпуса, то здесь вот нужно будет интересно наблюдать за тем, не подпадут ли они тоже вот в тень как раз выросших, сделавших карьеру, да, как коллега сейчас сказал, вице-премьеров, которые будут по старинке тянуть и свои отрасли, считая себя вот как бы персонально ответственными за них.
Так, теперь, кстати, сказать о бывших губернаторах. Игорь Шатров, вы, по-моему, употребили глагол «пересидеть». Ну, вот такое впечатление, что пересидели некоторые губернаторы и теперь вернулись в Москву уже в новом статусе. Как к этому относиться?
Ну, во-первых, они получили действительно опыт практической работы на земле, и сейчас их хотят проверить на других должностях, на работе уже в интересах федерального правительства, то есть всего государства, всей страны. Да, вполне возможно. Правильно, можно и к ним это отнести, что они пересидели, то есть они поработали там. Ну, а опять же, здесь это само собой разумеется. А какой еще кадровый лифт, куда еще двигаться дальше губернатором? Да, либо уходить в бизнес, либо тем, кто видит себя в государственном управлении, но подниматься выше, а выше что? Выше только правительство. Поэтому я думаю, что это вот те самые губернаторы, которые видят себя именно государственными служащими. А другие губернаторы по-другому свою карьеру продолжают.
Ну, то есть нельзя говорить о том, что регионы становятся местом для того, чтобы пересидеть до новой ступеньки.
Пересидеть, вот в каком смысле? Пересидеть, просто ничего не делая, сидя на берегу реки.
Ну, что-то там, ну, как-то же живут области.
Да, вот, пересидеть, ничего не делая, нельзя. А вот надо досидеть до того момента, вернее, в хорошем смысле слова, работать так, чтобы тебя в итоге вызвали в Москву. Эти губернаторы показали себя просто на своих должностях.
Показали себя, говорит Игорь Шатров. Александр Коньков, они действительно себя показали?
Ну, показали, я думаю, что, в принципе, не то, что пересидели, они могли бы дальше посидеть, в принципе, поработать там, потому что это достаточно серьезные, важные регионы, из которых сейчас выходят новые министры.
Нет, просто одно дело, когда бы эти люди выросли в своем регионе до самой верхней ступеньки и потом уже перешли в министры. Здесь же было не так, они приезжали из Москвы, какое-то время работали там и теперь возвращаются в Москву.
Ну, в широком смысле да, хотя там есть разные, у разных губернаторов разная здесь история. Но я бы обратил внимание, что на самом деле есть и обратный процесс. У нас есть губернаторы на местах, которые, в общем-то, тоже из федерального правительства, ну, или были, по крайней мере, там, не знаю, кейс, скажем, воронежского губернатора, который был раньше министром сельского хозяйства, пришел, и после министерства он стал губернатором. Ну, наверное, самый яркий пример, может быть, он не очень показательный, но Сергей Семенович Собянин, который, ну, наверное, ведущий губернатор в стране, да, сегодня, хотя, понятно, Москва столица и так далее, но это человек, который возглавлял аппарат правительства, который был главой администрации президента, и который человек, в принципе, в федеральных верхах сделал все, что можно. Поэтому здесь разные подвижки могут быть. И с точки зрения нынешних губернаторов, которые приходят в правительство, я бы обратил внимание в первую очередь на то, что обостряется проблема, а кто придет им на смену, потому что, еще раз повторю, что регионы не проходные, не просто так, скажем, и на каждый из них посмотришь, там есть целый комплекс проблем, и важно понимать, кто придет им на смену, подготовлена ли вот эта смена, или опять будет с бухты-барахты решаться.
Но мы видели пока, насколько я помню, только предложение по исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Ну, вот я могу сказать, где проблема возникнет. Возникнуть может для, например, одной из политических сил, для партии. Это, конечно, в Хабаровском крае. И вот здесь, мне кажется, вообще личное решение губернатора Дегтярева, который понимает, что его партии пришел конец. Ну, Слуцкий все сделал для того, чтобы ЛДПР прекратило свое существование. На мой взгляд, как сила влиятельная. И Дегтярев просто сохраняет свои позиции в федеральной власти, уже попав именно в эту, не в политическую, а в административную, то есть в исполнительную власть. И он решил в последний, я думаю, момент, я думаю, с ним советовались вернуться на ту должность, которая ему понятна, ведь он депутат тоже занимался, когда был депутатом, тоже занимался этими темами, темами спорта. И вот он сейчас сохраняет свои позиции. А вот сохранится ли при этом пост губернатора Хабаровского края за ЛДПР, есть большие сомнения.
Это Игорь Шатров. К нам присоединяется Владислав Шурыгин, военный эксперт и автор телеграм-канала «Рамзай». Влад, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Главный вопрос. Должность министра обороны предложена Андрею Белоусову. Что скажете?
Ну, для меня это, пожалуй, на сегодняшний момент лучший выбор из всего того, что могло быть. Ну, по крайней мере, того из списка, который мы последние недели обсуждал. И надо просто понимать, что в нашей системе координат и вертикали управления министр обороны всегда была скорее такая административно-футурологической должность. То есть это был человек, который отвечал, естественно, за функционирование военной машины как таковой, но главное, он отвечал за будущее. То есть министр обороны – это тот человек, который зависит, какой армии будет через 3, через 5, через 10 лет. И в этом смысле, конечно, белорусы являются очень хорошим профессионалом. Все в основном его как бы подчеркивают, что он экономист, но кроме этого он системщик. И на тех местах, где он был, вот это выстраивание системы, оно всегда было одним из таких его таких как бы почерков. Я лично с ним не знаком, мы не являемся какой-либо через как-либо через кого-то связанными, но я наблюдал за его деятельностью. Я могу сказать, что во многом наш вот разворот последние 3 года, как минимум, от такой модели финансово-такой банковско-финансовой, где важны цифры, так сказать, на счетах, и это самое основное, в сторону такой промышленного развития, такой промышленной империи, это вот в определенном стиле его, в определенном смысле его стиль.
Вот Виталий 618 тут пишет, вот смотрим, значит, Лавров, глава МИД, образование МГИМО, Мурашко, глава Минздрава, образование доктор медицинских наук, ну и так далее. Последний военный на должности министра обороны, и это тоже пишет наш слушатель Виталий, был маршал Сергеев в конце 90-х до 2001 года. Почему военные не управляют своим министерством?
Ну, простой пример. Один из лучших министров обороны Советского Союза, маршал Устинов. Ни дня не военный. Вот просто, чтобы как бы долго-долго не развозить манную кашу по стеклу, отвечаю. На самом деле, еще раз говорю, Министерство обороны – это административная система. Армия командует и воюет генеральный штаб. А Министерство обороны, оно как бы отвечает за функционирование армии, за то, чтобы она, чтобы все было вовремя, чтобы все было в достаточных количествах, чтобы ВПК работала на армию, а не на свой карман. И еще очень за многие вещи. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы так вот, наверное, кому-то, чтобы это был такой бравый, настоящий вояка. Но для меня, еще раз, как для человека, который за последние годы видел уже все, я понимаю, что можно при военном просесть, и просесть очень серьезно, достаточно вспомнить насквозь военного Грачева, который сам по себе, может быть, и был человек неплохой, но при нем пошел распад просто полным ходом. Вот. А можно, как я уже сказал, вспомнить Устинова, который не был никогда военным, но был один из лучших министров обороны Советского Союза.
Ну вот у меня вопрос.
Это Игорь Шатров здесь с нами в студии.
Да, вопрос к коллеге. Ну, вначале реплика маленькая, но просто некоторые министры делают все для того, чтобы забыли о том, что существует генеральный штаб. Например, при министре прошлом мы об этом даже не часто вспоминали, что есть еще и Герасимов. А вот теперь у меня вопрос такой. Не кажется ли вам, как специалисту именно в военной сфере, что вот назначение гражданского министра, и особенно с таким бэкграундом, да, как у Белоусова, говорит о том, что специальная военная операция продолжается, длится очень-очень долго за пределами деятельности этого правительства, вполне возможно, и вообще назначение экономиста и человека из гражданской сферы говорит о том, что специальная военная операция стала, ну, действенным, нормальным сегментом экономическим, фактически отраслью, и ее необходимо вписать в гражданскую экономику. Это был вопрос.
Да. Влад?
У нас... Алло.
Да, да, это да. Был вопрос, вы слышали?
Да, да, я понимаю, да. Да. Последнее, хорошо. Я могу согласиться с идеей о том, что это вот рассчитано, что будет длиться долго-долго. Но здесь вопрос уже абсолютно не к министру обороны, это зависит не от министра обороны. Скорее надо понимать другие кальпы времени. Ну, у нас, мы помним, все министры обороны, который был до Шойгу, по фамилии Сердюков, который в итоге привел практически армию к катастрофе. Я в этом случае с огромным уважением отношусь к Шойгу, который принял фактически упавшую военную систему и смог за эти годы ее поднять. Но, безусловно, в этом случае сейчас нужен человек, который будет уже выводить, что же, ее на качественно другой уровень. Я в этом случае нисколько не сомневаюсь в том, что, да, вот еще раз говорю, вот последний тезис о том, что нужно делать отрасль в какой-то степени. Это так, надо понимать, что, например, в советское время тот же самый там ВПК, и правильнее сказать, связь, сплав ВПК, промышленности, и не только ВПК, но вообще как таковая как бы промышленность, она как бы имела особую роль в жизни Советского Союза. Я думаю, что сейчас мы возвращаемся к этой модели, при которой стало ясно, что количество денег на счетах, оно не может превратиться ни в хлеб, мгновенно ни в пушки, ни в космические корабли, ни в транзисторы. И та модель, которую нам исповедовали много лет, о том, что если что, мы поедем за границу и все купим, она закончена. Соответственно, в этом случае мы переходим к совершенно другой модели, при которой вот это вот, скажем, создание такой тяжелой промышленной большой империи, оно становится основным.
Как вы понимаете, новое место в структуре российской власти у Сергея Шойгу?
Ну, я думаю, что здесь сегодня услышал прекрасную шутку, поэтому повторю ее, только не приписывая себе. Когда-то, помните, была известная фраза Лаврова: если не хотите говорить с Лавровым, будете теперь говорить с Шойгу. Понимаете, вот сегодня эта вещь теперь стала из шутки абсолютной реальности. Наша должность совбеза — это человек, который обычно так или иначе, но находится на стыке вот всех переговорных процессов, особенно по вопросам там безопасности и всего остального. А учитывая, что у Шойгу репутация такого очень тугого и малодоговорного в этом случае человека, то вот не захотели говорить с Лавровым, теперь они будут говорить с Шойгу. Надо понимать, что в государственном аппарате это, конечно, повышение. В аппарате управления это, конечно, уход в сторону, потому что, с одной стороны, под ним будут все силовики, все вместе. С другой стороны, надо понимать, что непосредственных там сотен тысяч людей, которым командует он лично, как, допустим, там в МВД или в ФСБ, или в армии тем более, у него уже не будет, ну, я думаю, что для его как раз уровня это вполне достойная должность.
Спасибо. Военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин был с нами на прямой связи. Тот же вопрос по поводу новой роли Сергея Шойгу. Давайте начнем с вас, Игорь Шатров.
Ну, я соглашусь, что это повышение в таком административном плане и, наверное, совершенно другой уровень полномочий, который не подразумевает такого прямого контакта, скажем, с землей, да, вот с теми же самыми военными, полицейскими и другими силовиками. Но это человек, который отвечает за военно-полицейские вопросы международного характера, да, в первую очередь. И он действительно вот именно тот самый переговорщик. А вообще этот пост зависит от человека. Вот были руководители Совета Безопасности, при которых мы не слышали ничего о Совете Безопасности. Мне кажется, Патрушев... Вот
это важно, кстати,
сказать. Патрушев вытащил вот эту структуру,
да,
на высокий
говорили.
Уровень. Да, вот именно Патрушев сделал Совет Безопасности весомым таким инструментом и, ну, где-то публичным более. Ну, то есть о нем знают, о нем говорят. И мне кажется, вот это все теперь зависит от того, сможет ли удержать эту планку новый руководитель Совета Безопасности.
Игорь Шатров, Александр Коньков, ну, только полминуты.
Я думаю, что именно в силу того, что Патрушев сделал с должностью секретаря Совбеза, я бы не был уверен в том, что Шойгу перехватит эту инициативу, особенно в контексте того, что во время секретарства Патрушева появилась новая должность зампредседателя Совбеза, которую возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. Поэтому как там у них сложится вот между собой, это еще интересный вопрос.
Это отдельно. А кто из них кому начальник?
Медведев.
Медведев?
Медведев?
Потому вот. Что он заместитель Путина, он заместитель председателя
Совбеза. То есть руководит Советом Безопасности Путин.
Президент.
Первый заместитель Медведев.
Просто заместитель Медведев, а Шойгу – это секретарь Совета Безопасности. Да.
Сложная структура. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 мая, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже четырехбальные пробки. Набор по шкале пробок сегодня быстрее, чем предполагалось. 4 балла нам обещали только на 6 вечера. Сейчас половина шестого, уже четырехбальные пробки. Но, как бы то ни было, 4 – это далеко не 7 баллов, как мы понимаем. Главные проблемы по-прежнему на юге Московской кольцевой автодороги в районе пересечения с Варшавой. Шоссе усложняется возможность передвижения по внутреннему третьему кольцу. Если раньше проблемы там начинались от Савеловской эстакады, да, в сторону Рижского вокзала, то теперь проблемы где-то в районе Москвы-Сити возникают, и так до Савеловской эстакады. В целом 4 балла. Срочное сообщение, следим и за ними, но вот сейчас, например, пока, во всяком случае, единственное сообщение, которое из срочных за последнее время появилось, сайт Совета Безопасности обновил информацию о новом секретаре указав Шойгу. Это как раз то, о чем мы говорим сегодня в рамках программы «Своя правда». У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Если не проголосовали, голосуйте, присоединяйтесь. Первый вопрос у нас по поводу, наверное, самого громкого назначения в министры обороны, экономиста Андрея Белоусова. Так вот, кто, на ваш взгляд, должен стоять в главе Министерства обороны в России? Гражданское лицо, профессиональный военный, эффективный управленец, и неважно, военный или гражданский он при этом, или вам все равно? Второй вопрос. Каково ваше отношение к предложенным персональным изменениям в руководстве страны? Мы про все изменения говорим в рамках этой программы. Четыре варианта ответа. Положительное, неоднозначное, отрицательное, и мне все равно. Во второй части программы, напомню, у нас больше звонков, больше ваших сообщений, но гости в студии есть. Напомню, сегодня с нами Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, и Александр Коньков, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Почему все усиленно обсуждают назначение Белоусова, который ничего не сделал на посту Министерства обороны? Складывается ощущение, что сверху поступила команда не обсуждать тот факт, что главой МВД остается Колокольцев. Ну вот как-то странная формулировка. Почему все усиленно обсуждают назначение Белоусова, как раз вполне себе понятно и логично. Но все-таки главой МВД остается Колокольцев, который провалил миграционную политику в Российской Федерации. На самом деле, по поводу многих из тех, кого переназначают, что-то подобное можно было бы сказать. Игорь Шатров, а почему так мало кадровых перестановок?
Насчет перестановок мы, по-моему, уже объяснили, может быть, да? А хотя нет, мы об этом не говорили
буквально. Нет, об этом нет.
Ну, дело в том, что правительство показало свою эффективность, конечно. Правительство, которое пришло в самый сложный, наверное, период последних полутора десятков лет точно, а может быть, даже и двух, когда случилась пандемия, когда потом началась специальная военная операция, и санкции антироссийские мощные свалились на страну, тем не менее, мы выдержали. И как бы там ни было, у этого правительства была другая задача. Это было правительство роста. Назначалось оно с одной целью, но тут все и началось, другое совершенно. Но правительство выдержало это, то есть оно оказалось довольно эффективным, и, знаете, мускул у него хватило, они были подготовлены, получается, к более серьезным вызовам, они с этим справились. Что касается отдельных, да, не случившихся не назначений или не переназначений, а я не думаю, что, например, так просто сейчас все закончится с темой миграционной политики, которая провалена, и я готов согласиться. Но дело в том, что у нас могут появиться какие-то другие инструменты для решения этой проблемы. Да, то, что пока это находится в ведении МВД, вызывает определенные вопросы. Но вполне возможно, новые законы, которые приняты, и могут возникнуть еще новые какие-то структуры. Ведь мы знаем только структуру правительства, но не до конца знаем, а что там со структурой агентств и
служб. Не только министерства, да, это правда.
И может быть, появится какая-то другая служба, которая все-таки будет отвечать за миграционную политику. Я на это, по крайней мере, пока возлагаю надежду.
То есть и по молодежи может появиться
что-нибудь? И по молодежи может появиться, и по идеологии может появиться.
Хорошо. Так что есть варианты. Александр Коньков, почему так мало отставок?
Я думаю, в первую очередь, конечно, безусловно, это оценка правительства. Я напомню, что когда сейчас голосовался Мишустин, да, это был, наверное, первый за всю постсоветскую историю нашей страны прецедент, когда ни один депутат Госдумы не проголосовал против кандидатуры, предложенной президентом. То есть, да, коммунисты воздержались, но это чисто политическая позиция. Но против не проголосовал никто. И в этом плане это понимание того, что, во-первых, коней на переправе не меняют, во-вторых, так скажем, лучше синица в руках, чем журавль в небе, ну и, в-третьих, можно еще много фантазировать, но самое главное, я бы отметил, что не нужно считать, что вот сейчас правительство утверждают, и оно таким и будет. В общем-то, возможны дальнейшие изменения, в том числе, которые прогнозировались уже в рамках действующего правительства, разные подвижки. Я напомню, что предыдущее правительство Медведева и двух лет не проработало, когда начались изменения кадровые. Поэтому в этом смысле не нужно считать, что вот это окончательное правительство на все 6 лет.
Вопросы от наших слушателей. 123-е. Что будет с экономикой страны? Кто заменит Белоусова, который, как говорят, ею хорошо занимался?
Но мы же уже знаем.
Нет, мы знаем, что это Мантуров. Что он это может.
И что это промышленная политика, что это другая экономика. Об этом сегодня, кстати, наш военный эксперт говорил, да? То есть другая экономика, фактически новая экономическая политика, где не банковская сфера, а реальная экономика будет во главе угла.
Грубо говоря, Мантуров – это уровень Белоусова.
Мантуров должен стать уровнем Белоусова, да. Белоусов, конечно, опытнее, Белоусов, конечно, просто старше, да, и у Белоусова, конечно, такой экономический, научно-экономический бэкграунд гораздо больше, чем у Мантурова. Точнее, он просто огромный, но у Мантурова тоже есть замечательный, большой уже довольно-таки опыт.
Хорошо, у Мантурова есть опыт, но пока это еще не уровень Белоусова, то есть ему придется дотягиваться.
Ну, вот так,
ты, Игорь Шатров,
Александр Кольков. Я думаю, что экономика это не персонально. Персоналии министров, экономика, в первую очередь, экономическая активность самих хозяйствующих субъектов. В этом плане правительство должно помогать в этом смысле. Но на что бы обратил внимание, что у нас 7 мая президент утвердил новый майский указ, где обозначены новые национальные цели развития и национальные проекты. Собственно говоря, национальные проекты – это вот и есть та квинтэссенция вот новой экономики, которая будет создаваться. А там тоже много изменений, просто сейчас времени немного, да, мы не будем это все обсуждать, но там совершенно тоже принципиально новый подход к структурированию управления экономикой на будущее.
Так, как вы понимаете, эта фамилия не могла не прозвучать. Где Дюмин?
Игорь Шатров. Я не знаю, почему она не могла не прозвучать.
Я вам скажу, потому что наши слушатели, а каковы позиции Дюмина, а где же Дюмин, я ждал Дюмина.
Я не знаю, почему ждали Дюмина. Я помню, о Дюмине говорят, вот ждал Дюмина с того момента, как он возглавил эту область. Это просто были вообще другие времена. Я просто вспоминаю, как это было давно, и до сих пор все эти ожидания. Это очень хорошая работа пиарщиков Дюмина, мне кажется.
А вот так, да. А Александр Коньков?
Ну, во-первых, еще не произошли назначения в администрации президента, поэтому давайте дождемся окончательного закрытия кадрового вопроса, чтобы говорить, что чья фамилия не прозвучала. На сегодняшний день пока не прозвучала, да. А второй момент связан с тем, что вот сейчас военный эксперт, по-моему, или вы задавали вопрос относительно того, почему военные у нас не командуют своим министерством. Зато военные у нас командуют другими вещами, в частности, достаточно успешно хорошим регионом Тульской областью. И, кстати, как бы есть еще другие прецеденты. Поэтому Дюмин – это хороший пример как раз военного руководителя, который может быть рассмотрен для любой позиции, для любого уровня, и в этом плане, я думаю, что он, конечно, всегда в авангарде здесь.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николай, Москва. Вот если мне не изменяет память, вот насчет Белоусова, вы знаете, вот, я не знаю, сколько лет, может быть, правда, неправда, но там какую-то дамочку попали на взятки, и как до нас связано было с Белоусом, а вот то, что с этой дамой как бы произошло, нам ничего дальше не сказали.
Если то есть много, где-то что-то было, я что-то помню, не очень понятно, что это было как-то с Белоусом, и неплохо было бы, чтобы мне рассказали, что было. Мне трудно комментировать подобного рода звонки. Давайте все-таки постараемся, во всяком случае, вот таким образом вопросы не формулировать. 7373948. Прошу вас. Не получилось. Давайте еще раз. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще одну попытку сделаем, да, прошу.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Скажите, вот в какой степени назначение Белоусова и Мантура связано с тем, что в ближайшей перспективе вряд ли стоит надеяться, что международная система будет полноценно основана на согласованных нормах, правилах и в конечном счете на законах международного поведения, и что влияние и значение военной силы в международных отношениях не просто сохраняется, а резко увеличивается. А это огромные деньги, эффективное их использование, развитие ОПК и промышленности.
Но мне, например, нравится ваш вывод. Да, к сожалению, это так. И, к сожалению, сейчас с позиции силы будут многие пытаться говорить, и нам в этом плане надо оставаться, ну, успешными. Мы в настоящий момент, мы действительно успешны. Мы страна, которая ведет успешную, ну, как бы силовую операцию, скажем так. Это первое. И действительно, здесь надо не только на поле боя быть эффективным, но и эффективно все это готовить, в первую очередь, в смысле считать. Я думаю, что да, это подтверждает ваши выводы.
Так, теперь Патрушев на АПК, Ковальчук на счетную палату. Виталий пишет, 618-й. Это не кумовство?
Вот вопрос слишком, вопрос слишком в лоб. А что делать вообще в таких случаях, я не знаю, детям? Их надо куда вообще отправлять? За границу нельзя, да? Я не знаю, в культурную, в культуру, да? Потом скажут, вот он стал таким знаменитым артистом, потому что папа у него был секретарем Совета Безопасности. Но это, мне кажется, смешно.
А нет, что тогда проценты высчитывать? То есть столько-то процентов детей могут делать карьеру?
Ну вот странно,
Александр Коньков,
да.
Как это работает?
Я думаю, что это повод для дискуссии как бы на предстоящие годы, но особенно в более стабильных условиях, без боевых действий. Но в текущих условиях президент вправе выбирать те кандидатуры, которым он доверяет, которых он считает нужным предлагать на те или иные позиции.
Иосиф Дискин к нам присоединяется. Он ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики, доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здрасте. Извиняюсь, просто были... Невходящие обстоятельства.
Ничего страшного.
Форс-мажор, да.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что происходит с кадровыми перестановками? Это, что называется, заряжает вас оптимизмом? Вам нравятся такие кадровые перестановки или нет?
Мне очень.
Почему?
Поскольку с Андреем Ильичем Белоусовым мы знакомы больше четверти века, я был наблюдателем, отчасти достаточно близким эволюции его как... Не только как ученого, но и как руководителя, я могу сказать, что это очень серьезный ответ президента на общение с деятелями, ну, с активными участниками специальной военной операции, с общественной критикой и так далее. Ну и потом мы все-таки были свидетелями экстремистских способов критики и деятельности Министерства обороны, потом я Сергея Кожугетовича тоже знаю лично, ну, все-таки так уже лет 15, и мы с ним непосредственно работали. Вот, я могу сказать, что это вот то, что называется тонкая настройка. Сергей Кожугетович набрался большого опыта понимания стратегических проблем, и в этом смысле Совбез получает оператора, не руководителя, руководитель у него президент, оператора, который тонко понимает все стороны этого вопроса, а Министерство обороны получает очень, я бы сказал, твердого, как точильный камень администратора, который, с одной стороны, я бы не стал акцентировать внимание на нем в данном случае как ученым, хотя Андрей Рымович очень крупный ученый. А при этом администратор, который, во-первых, пользуется безусловным доверием президента, это очень немаловажно в таких обстоятельствах, а это просто, ну, я как бы видел их общение, ну и потом в качестве помощника он довольно долго работал, много взаимодействовал в качестве первого зама, ну и понятно, что направление Андрея Рымовича первым вице-премьером в ситуации, когда еще Мишустин не был проверен на самых высоких постах государства. Это был такой тандем. Сейчас в этом тандеме необходимость отпала явно, потому что Мишустин второй по уровню доверия после президента государственный деятель. А Андрей Рымович со своим... Во-первых, необходимо, чтобы министерство взаимодействовало в этих серьезных условиях с правительством. И уж тут Андрей Ильич просто вот как рыба в воде. Он их всех знает, знает, чего можно, чего нельзя, сколько можно вытрясти из Министерства финансов, сколько нельзя, чего можно с Денисом Валентиновичем договориться об увеличении производства, знает там каждую заклепку. И это, конечно, во-вторых, опытный администратор, который прекрасно понимает, что можно, что нельзя сделать в государственном управлении. А скандальная история с тем, что как бы находится под следствием заместитель министра обороны, ясно, что требует очень твердой, принципиальной, взыскательной руки. Вот сколько я знаю Андрея Ильича, чего уж там принципиальности и твердости, он может получить абсолютное большинство наших государственных деятелей. Мне очень нравится. Вот это решение надо сказать, что мне не приходило в голову, но когда президент со своим пониманием его предъявил, мне просто, я восхитился, честно скажу, я прям восхитился.
Скажите, Юрий Евгеньевич, все-таки вот наш слушатель 123-й спрашивает, назначение главой Минобороны гражданского лица, может ли говорить о том, что победа над НАТО, как он пишет, уже не за горами, и России пора готовиться к миру?
Первое. Здесь есть 50% правильности. Это вот, на мой взгляд, я разделяю эту точку зрения. Это первое. Будет такая в ближайшее время статья в «Московском комсомольце». А второе, я считаю, что это достаточно тонкая настройка. Почему? Твердое разделение военно-оперативных вопросов, которыми занимается начальник генерального штаба, и кадровых, административных, управленческих вопросов, которыми должен заниматься министр обороны. Я думаю, что и в условиях, в общем, непростых, нам предстоит непростые в геополитическом плане годы, это правильно, потому что появляется возможность достаточно независимого взгляда и контроля за военно-оперативной деятельностью, потому что появляется возможность не внутренней кухни, а обратиться к внешним экспертам. Андрей Ильич всех знает, он давно этим занимается, еще когда он в Министерстве экономического развития был министром, я хорошо помню, он общался с многими крупными военными специалистами. Это вот, я считаю, что это абсолютно точный баланс. У нас был неудачный пример гражданского министра, а это теперь уже с учетом того самого негативного опыта, на мой взгляд, почти идеальное решение. Идеальное решение принимает Господь, а тут это очень близко.
Спасибо, Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики и доктор экономических наук. Тут вопрос, естественно, возникает. Вот Александр, 177-й, теперь его задает. Что же будет на следующем параде? Мы пока к этому не совсем готовы.
Что было при Сердюкове?
Вот я только что хотел сказать, ведь было что-то подобное уже.
В гражданском просто ехал и принимал парад.
Ну да, но у меня по поводу этого реплика возникла вдруг неожиданно. Мы сейчас практически об этом говорим. По большому счету, де-факто, или там даже де-юре, Белоусов понижен в должности, а мы говорим об этом как о величайшем достижении и о величайшей оценке его деятельности. Это, конечно, удивительно.
Это удивительная история. Вот
удивительно.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование, активное голосование. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Вы можете проголосовать еще успеть. 4.5 минуты у вас есть. Первый вопрос. Кто должен стоять во главе Министерства обороны? Лицо гражданское, профессиональный военный, эффективный управленец, или мне все равно? Да, и я должен сказать, потому что тут много вопросов, как можно там, ну, короче, что гражданского ставят. Гражданские министры руководят Министерством обороны с 2001 года в Российской Федерации, что бы кто ни говорил. Второй вопрос. Каково ваше отношение к предложенным персональным изменениям в руководстве страны и в правительстве? И, соответственно, вот то, что сейчас происходит, и то, что касается Счетной палаты. Все вместе, положительное и неоднозначное, отрицательное, и мне все равно. Продолжается голосование. Присоединяйтесь по телефону. Да, прошу.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на линии. Спасибо за эфир. Здравствуйте, уважаемые гости. Смотрите, ситуация следующая. Вот здесь сказали, да, только что буквально, что для Белоусова это как бы понижение, да. С одной стороны, с формальной точки зрения, может быть, и да, то есть занимал такой пост, перешел на министерскую должность, но с моей точки зрения, в условиях, ну, в текущих условиях, да, там специальной военной операции, вообще давление на Россию, пост, который занял Белоусов, это, ну, я не знаю, второй, если не третий, после Владимира Владимировича Путина пост по актуальности, по там сосредоточенности ресурсов на Министерстве обороны. Поэтому это не то, что понижение, это, на мой взгляд, коренным образом приближение к себе. Но это мое мнение.
Хорошо, ну, мы обсуждаем, и не только мы обсуждаем именно это, видимо, да, что вы хотите.
Тут реплика по этому поводу тоже. Мы же только что сказали, что разделяются функции. За войну отвечает генеральный штаб, за международную вот эту вот военно-политическую составляющую теперь бывший министр обороны отвечает, президент уж никуда не девается, как верховный главнокомандующий. И мы видим роль Белоусова как администратора, такого, ну, человека в костюме, причем в таком сером костюме, который должен разобраться там внутри во всех этих связях и финансовых.
Все равно есть какие-то соответствующие структуры, и как министр обороны будет работать с генеральным штабом, это отдельный вопрос.
Вот видимо. Да, видимо, как, отдельный вопрос.
Пока непонятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. А скажите, что касается, извините, может быть, не по теме, не совсем по теме, что касается пенсионеров, а не работающих. Сегодня прошла информация, что...
Давайте мы... извините, но это действительно не по теме. У нас две минуты остается. Назначение штатского военного по существу время, вот так формулирует 123-й, не означает, что среди военных достойного поста, достойного человека на пост главы Минобороны просто, нет, наверное, что ли, я не знаю. Давайте, Александр Коньков, вам ответит.
Да нет, вы сами только что сказали, с 2001 года у нас гражданские люди, и, в общем-то, эта модель, мне кажется, уже будет работающая постоянно. Ну, то есть, если что-то, конечно, не изменится. То есть, президент придерживается этой точки зрения, и, кстати, я бы обратил...
это принципиальная позиция.
Да, и я бы обратил внимание, что Белоусов, вот его называют экономист, администратор и так далее. Он, в первую очередь, стратег, на самом деле. Он один из лучших стратегов в нашей стране. А в этом плане стратегия – это то, что сопряжено всегда с военным делом, понимаете? Поэтому здесь, с какой стороны ни посмотри, в общем-то, решение, оно достаточно понятное и предсказуемое.
Так, Виталий, 618-й, некоторое время, еще задолго даже до специальной военной операции, эксперты, политологи говорили, посмотрите на Европу, у них Минобороны, какие-то левые люди, какие-то юристы, адвокаты, люди к армии максимально далекие, и вот теперь министр обороны, экономист по образованию, нет ли двусмысленности в подобного рода обсуждениях тогда?
Ну, мне кажется, мы часто лукавим, к сожалению, в таком случае, только для того, чтобы упрекнуть Запад. Это в данном случае не тема для того, чтобы сравнивать нас с Западом.
7373948, и буквально минута остается до окончания голосования. Два вопроса у нас на голосовании, еще раз напомню. Все там прочтете, по четыре варианта ответа. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Ну, мне кажется, что Белоусов призван навести порядок в экономике Министерства обороны. А вот что касается утверждения эксперта о том, что Устинов был не был военным человеком, так Устинов многие годы возглавлял оборонную промышленность и воевал, в том числе и в Туркестане во время гражданской войны.
Ну так при этом военным-то он не был.
Но он не был профессиональным
военным. Так об этом, собственно, речь.
А мы о чем? Он всю жизнь работал рядом с военными внутри. Я бы сказал так,
военно. Я уверен, что и Белоусов рядом, ну и так далее. И то же самое можно говорить и про Шойгу, и про Сердюкова. Ну, правда, не в этом спор. Смотрите, у нас было два вопроса на голосование. Теперь самое интересное, угадаете, не угадаете. Что думаете? Первый вопрос был. Кто должен стоять во главе Министерства обороны? Гражданский, профессиональный, военный, эффективный управленец, неважно, гражданский или военный, или все равно? Это вот почти тысячу человек.
Я думаю, проголосовали за профессионального военного.
Профессионального военного.
Эффективный управленец.
Вы думаете, эффективный управленец? Смотрим, что на самом деле. 41-41. 41% выбрали профессионального военного, 41% эффективного управленца, 12% гражданское лицо, 6% сказали мне все равно. Ну а вот теперь отношение к предложенным персональным изменениям в целом. Положительное, неоднозначное, отрицательное или все равно?
Мне кажется, Игорь, неоднозначное.
Неоднозначное?
Я думаю, тоже.
Александр Коньков тоже неоднозначное. Смотрим, что получилось. Самый популярный ответ действительно неоднозначное отношение. 43%, 36% положительно воспринимают эти изменения, 8% говорят отрицательное отношение и 13% все равно. Игорь Шатров, Александр Коньков, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.